Рикошет. Добрый день, в студии Евгений Бунтман, это программа «Рикошет», и сегодня тема нашей программы – это Африка. Очередной материал вышел в серии у издания «Проект», у «Проект Медиа» про Африку и про Пригожина, и сейчас кремлевского повара Пригожина. И у нас сейчас по скайпу Илья Рождественский, один из авторов материала, корреспондент издания «Проект». Илья, привет.
Да, Евгений, привет.
Расскажи, пожалуйста, вкратце суть этого расследования, этой части расследования.
Ну, вообще, про то, что у Евгения Пригожина есть какие-то интересы в Африке, было понятно и известно довольно давно. И в том числе и я про это писал, мы с коллегами про это писали в предыдущем тексте про выборы на Мадагаскаре. И писали про это не только мы, туда и ездили журналисты в Центральную Африканскую Республику. И мы помним, чем все это кончилось, что там 3 человека погибли в результате. И было очевидно, что там много интересов у господина Пригожина. Масштабы этих интересов, мне кажется, становятся понятны только сейчас, когда нам удалось изучить документы так называемого бэк-офиса.
Это что такое людей... бэк-офис? Да, этот термин есть в тексте. Проект Медиа, еще раз я напомню, на сайте вы можете посмотреть, по ссылке пройти с сайта Эхо в том числе. Бэк-офис, что это?
Бэк-офис – это своего рода аналитический центр. Неформальный – это постоянно в режиме работающие 10-15 человек, которые снимают просто квартиру и из этой квартиры координируют всю работу по Африке. А когда возникают какие-то новые проекты по новой африканской стране, по добыче каких-то полезных ископаемых на континенте, когда есть необходимость отправить кого-либо из группы Вагнера в какое-то совершенно новое место, в общем, когда возникают новые проекты, бэк-офис постепенно разрастается. Под новые проекты они набирают еще людей. И один из источников, с которым мы разговаривали для этого текста, утверждает, что на пике работы, то есть в прошлом году, если я его правильно понимаю, на пике работы бэк-офис включал в себя 200 сотрудников. Еще 200 человек, как минимум, это полевые сотрудники, которые работают, собственно, в Африке.
Это очень много, это прямо две такие большие компании, получается.
Это не просто много.
Если верить компаниями, да.
Да, этих людей так много, что у меня есть твердая уверенность, что увеличение, вот эти 200 человек, работающих в Африке, они отразились даже в официальной статистике, которую публикует ФСБ по выезду россиян в разные страны. И, то есть видно, как вот примерно на такое же количество людей по сравнению с 2017 годом, в 2018 выросло число россиян, ездящих в африканские страны.
Вот про цифры ты говорил, да, 200 сотрудников там, 200 сотрудников здесь, просто может быть в проброс несколько цифр. В скольких африканских странах работают пригожинские компании? Тут 39 стран. Это только африканские страны?
39 стран – это африканские страны, которые входят в орбиту интересов господина Пригожина и связанных с ним лиц. А активная работа ведется в 20 странах. Ну, то есть это те страны, куда ездят политтехнологи, проводят социологические исследования или ведут переговоры с какими бы то ни было местными политическими силами, военными группировками и так далее.
Суданцы тоже были, да, насколько я помню, из предыдущих, в том числе, материалов, и из всех материалов, с Судан так чуть ли не база получается перевалочная, да?
Судан не совсем перевалочная база, но там действительно были люди Пригожина, причем они были представлены во всех трех ипостасях. То есть там есть люди из ЧВК Вагнера, и они в том числе помогали разгонять еще сравнительно недавно антиправительственные демонстрации. И там довольно много наемников. Кроме того,
вот
там есть...
демонстрации, я просто напомню, которые привели, ну, вроде бы формально к перевороту государственному.
Наверное, там есть бизнес-интересы у господина Пригожина, потому что люди из компании M-Invest еще в 2017 году заключили договор на золотодобычу в этой стране, официальный договор на встрече господина Медведева с властями Судана. И там есть политтехнологи, но политтехнологи там присутствуют в таком фоновом режиме, потому что они проводили исследования социологические, фокус-группы и готовились к выборам, которые были назначены на 2020 год. Но, очевидно, теперь им эти планы придется как-то скорректировать, потому что, видимо, эти выборы как-то вот по-другому будут проходить. Вероятно, уже и не в 2020 году.
Скажи, пожалуйста, в целом, какое ощущение? Скорее, успешно реализуется задумка Пригожина в Африке или скорее нет? Я понимаю, что в разных странах разная, наверное, ситуация.
В разных странах очень разные ситуации. Самый проработанный проект, который есть, в принципе, у людей Пригожина по Африке, касается франкоязычной Африки. И он так и называется панафриканский проект. Он предполагает создание такого серого объединения стран, своего рода Африканской империи. И это серое объединение стран, как оно должно возникнуть? Политтехнологи в ряде государств работают, приводят к власти своих кандидатов, те, в свою очередь, признают власть одного человека. Это вот что касается именно франкоязычной Африки. Во всех остальных странах все очень по-разному. Где-то политтехнологов просто развернули. В Камеруне они дважды пытались, например, в Камеруне они дважды пытались поговорить с представителями Поля Бия. Это 86-летний президент, который в прошлом году в очередной раз переизбрался. Они ему сначала предлагали помощь по сопровождению его кампании, в том числе помощь в интернете и в СМИ. После того, как он их проигнорировал и спокойно сам провел предвыборную кампанию, они написали ему второе письмо и предложили помощь уже теперь по тому, чтобы нейтрализовать возможные протесты оппозиции, которые могут быть связаны с тем, что выборы фальсифицированы и так далее и тому подобное. Их снова проигнорировали. В каких-то странах, как, например, на Мадагаскаре, свидетельств пребывания политтехнологов Пригожина так много, что вот там можно точно делать какие-то выводы о том, насколько это было эффективно.
Поставили, насколько я помню, из предыдущего материала проекта поставили на всех проигравших кандидатов, да?
Ну, надо признать, что кандидатов там, в принципе, было много. На выборах Мадагаскара участвовали, на пост президента претендовали 36 человек. Ну да, ставка была сделана на в общей сложности 11 человек. 10 из них не прошли первый тур, 11-й, и набрали они в среднем около 1% голосов каждый. 11-й кандидат спокойно побеждал и без помощи господина Пригожина. То есть, по сути, они примазались к его победе. Он сейчас стал президентом. Но свидетельств того, как шла работа на Мадагаскаре, в принципе, очень много. Свидетельства эти отчасти совершенно безумны. То есть не все вошло в текст, скажу сразу. Но есть, например, рассказы людей, которые говорят, что кампания была неуспешной. Вся работа по различным проектам, проекты называются еще как-то совершенно безумно подчас. Например, раздача риса через сеть церкви Апокалипсиса. Один из кандидатов. На пост президента Мадагаскара основатель местной церкви Апокалипсиса. Еще один из проектов у них назывался «Борьба с бубонной чумой». И это было бы отчасти даже смешно, если бы, ну, Мадагаскар одна из беднейших стран Африки, а чума там бушует, ну, в 2017 году, там, например, 200 человек погибло от чумы. Все эти проекты они провалили. И провалили они в том числе, как считают сами политтехнологи, которые жалуются в различных документах своим коллегам в бэк-офис, в Петербург отправляются отчеты о своей работе, они жалуются, что ну, тут вообще-то пьянство царит. Тут постоянно люди пьют. Пьют слишком много. Это мешает работе. Нам приходится отстранять коллег от участия в различных проектах, потому что они, например, приезжают встречать гостей, которые должны прибыть на международную конференцию, посвященную, например, экономическому развитию Мадагаскара, так. Приезжают в совершенно невменяемом состоянии. Они просто пьяные. Вторая проблема,
Секунд 20 буквально осталось лишь.
Вторая проблема, которая упоминается, это то, что они слишком много спят, простите за подробности, с местными женщинами. У некоторых, как говорят наши собеседники, теперь будут дети еще от российских граждан, от политтехнологов. Так что, в общем, проблема этой компании, мягко говоря, не мало.
Ну, своеобразно наращивают влияние, конечно. Спасибо большое. Илья Рождественский, корреспондент издания «Проект», нам рассказывал, называется материал по «Шеф-повар. Часть 3. Расследование о том, как Россия вмешивается в выборы в 20 странах». И осталось время проголосовать. Буквально минутка у нас на это есть. И вопрос следующий. Получится ли у России нарастить влияние в Африке? Исходя из этого материала, исходя вообще из последних событий. Если вы считаете, что да, получится нарастить влияние с префиксом 495-101-2011, нет, не получится, 101-2022.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что у России получится нарастить влияние в Африке, исходя из вышеизложенного, то звоните 101-2011 с префиксом 495. Нет, не получится. 101-2022. Конечно, прекрасная проблема, которую Илья Рождественский обозначил в самом конце, такие проблемы классические командировочных. Ну, вот... Результат достаточно ясен, много людей голосуют. Итак, 15% считают, что да, получится у России нарастить влияние в Африке. Нет, не получится. 85%. Спасибо большое. Рикошет. Рикошет. Рикошет.